Детское радио представляет.
В стране литературных героев.
Василий Андреевич, здравствуйте! Флинт! Да куда же все подевались? Ну ладно, подожду здесь. Все вокруг книжки, книжки. На полках, на столе. Как их много! И как это люди столько книг написали? Нам вот всем в классе трудно полстранички написать. Целый час пыхтишь, пока получится. А тут такие толстые. Целый год такую писать, наверное, надо. И не учиться, и не играть. Наверное, и не есть. О, гуттаперчевый мальчик. Что это за мальчик такой? Интересно. Воспитанник акробата Беккера назывался гуттаперчевым мальчиком только в афишках. Настоящее имя его было Петя. Всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком. История его очень коротка. Да и где же ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего 8-й год?
О, здравствуй, Сонечка. Как это мы с Флинтом тебя пропустили?
Да уж.
Не знаю. Я уже здесь какое-то время одна сижу, читаю.
Без нас это нечестно.
Да я только одну фразу и прочитала.
А что у тебя за книга? А, узнаю, Григорович.
Нет, у меня гуттаперчевый мальчик.
Ну да, а автор книжки Дмитрий Григорович.
А, теперь понятно. Василий Андреевич, а что такое гуттаперчевый?
Ну, в данном случае резиновый, гибкий.
А разве такие мальчики бывают? Или это сказка?
Нет, эта история совсем на сказку не похожа. Гуттаперчевый мальчик – это название циркового номера.
А, я знаю, я видела в цирке. Только девочку, она так вся сгибалась, вы себе не представляете.
Подумаешь, очень даже себе представляю.
А давайте почитаем, я люблю истории про цирк.
Ну хорошо, Сонечка, только ты не говори потом, что я тебя не предупреждал.
А что? Что такое? О чем вы меня предупреждаете?
Эта история хоть и о ребенке, но совсем не веселая.
Мне все равно интересно.
Ну хорошо, хорошо, я с удовольствием. Тем более, что с детства люблю это произведение. Только...
Что только?
Вы через несколько лет будете его на уроке литературы изучать.
Так это еще несколько лет ждать? Мне же сейчас интересно.
Ну все, я понял. С таким интересом мне не справиться. Ну, слушай, это история о мальчике, оставшемся без родителей.
Простите, что перебиваю. А в какой стране все дело происходит?
Ну, в нашей, в России, в конце 19 века. В столице.
В Москве, я поняла.
А вот и нет. Тогда столица была в Петербурге.
Ну вот, опять поспешила. Ну и что же было дальше?
Ну вот, мальчика и отдали в обучение акробату Беккеру, человеку злому и равнодушному.
Ой, он что, ругал мальчика? Так, не подсказывайте, я сама вспомню, как его звали. Я читала, Петя.
Правильно, этот Беккер не только ругал Петю, но и бил его. Единственным человеком в цирке, кому смог привязаться Петя, был старый клоун Эдвардс. Но с силачом и грубияном Беккером было трудно сладить.
Эдвардс вошел в уборную.
«Чего надо?» – неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.
«Полно, Карл!» – возразил Эдвардс задобривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие. «Ты лучше вот что. Дай-ка мне до 7 часов мальчика. Я бы погулял с ним до представления, повел бы его на площадь поглядеть на балаганы». Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.
«Не надо», — сказал Беккер, — «не пущу. Он сегодня худо работал».
В глазах мальчика блеснули слезы. Взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил. «Он вечером лучше будет работать», — продолжал задобривать Эдвардс. «Послушай-ка, я вот что скажу. Пока мальчик будет простывать и одеваться, я велю принести из буфета пиво».
«И без того есть», — грубо перебил Беккер.
«Ну, как хочешь. А только мальчику было бы веселее. При нашей работе скучать не годится, сам знаешь. Веселость придает силу и бодрость».
«Это уж мое дело», — отрезал Беккер, очевидно, бывший не в духе. Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головою и вышел из уборной.
«Какой противный этот акробат, а еще артист!»
«Да уж, тип еще тот!»
«А что же дальше?»
«Дальше мы узнаем, что в цирк собираются повести маленьких детей графа Листомирова».
Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение. Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна, в нижней только части. Окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С той же целью по всем комнатам разостлан был ковер также голубого цвета, и стены оклеены были не слишком светлыми обоями. В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками. Они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было свое особое отделение.
Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владения девочек. Столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряженная в коляску, большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки, которые приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, обозначали владение мужского пола. Комната эта так и называлась — игральной.
Рядом была учебная, дальше — спальная, окна которой всегда были закрыты занавесами, приподнимавшимися там только, где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из нее, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было пройти прямо в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней ее части клеенкой. С одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом. Дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки. Подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе, по клеенчатой стене, висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликс каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело.
В среду на Масленице в игральной комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. «Мудреного нет, вот что было здесь, между прочим, сказано. Деточки, вы с самого начала Масленицы были послушны и милы. Сегодня у нас среда, если вы будете так продолжать, вас в пятницу вечером возьмут в цирк».
«Ой, как интересно! У меня ощущение, как будто я заглянула в окно. Или нет? Это как в хорошем кино! Давайте дальше!»
Больше всех хотела в цирк Верочка.
Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка. Тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесенное яичко, с голубыми жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то всегда прямо, не по летам внимательно. Но лучшим украшением Верочки были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шелк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок.
«А я сама причесываюсь!»
«Конечно! Ты же не графиня какая-нибудь!»
Ну все, читаем дальше!»
Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром: «Гуттаперчевый мальчик! Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в 6 аршин!»
«Нет, душечка, тетя, это уж ты нам расскажешь! Это уж расскажешь! Какой же это мальчик? Он настоящий? Живой? Что такое гуттаперчевый?»
«Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий. Наконец вы это увидите!»
«Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте? Как это он будет делать?»
«Как будет он делать?» — подхватила Зизи.
«Делать!» — коротко осведомился Паф, открывая рот.
«Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много. Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером все это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала. Ну, что ж дальше?» Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такой живостью. Интерес заметно ослаб. Он весь сосредотачивался теперь на гуттаперчевом мальчике. Гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора. Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке. Они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками, что всякий раз вызывало восклицание у тети Сони, боявшейся, чтобы кровь не бросилась ему в голову.
Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату. «Никогда еще не было так весело в игральной комнате!» Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группы играющих детей, освещало их радостные, веселые, раскрасневшиеся лица, играло на разбросанных повсюду пестрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, теплым светом. Все, казалось, здесь радовалось и ликовало.
«Ой! Прямо как со мной получилось! Только Верочка афишку читала, а я книжку как раз открыла, когда вы вошли!»
«Поразительно! Мистическое совпадение!»
«Флинт, ты опять дразнишься!»
«Ну что ты? Я раздумываю о параллелях времен, о совпадениях пространства!»
«Все, Флинт, давай читать дальше!»
«Ну что же, перейдем к представлению!»
«Конечно!»
Оркестр снова заиграл, снова выступили в 2 ряда красные ливреи. Началось второе отделение.
«Когда же будет гуттаперчевый мальчик?» Не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой. «Когда же он будет?» «А вот сейчас!»
И действительно, под звуки веселого вальса портьера раздвинулась и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блестками. За ними 2 прислужника вынесли длинный золоченый шест с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались по обыкновению красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большой бабочкой на груди. Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись во все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его 3 раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление. Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка. Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься кверху.
Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую. Громкое «Браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй.
Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс. Мальчик, между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной. На минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками. Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии. «Браво! Браво!» — раздалось снова в зале. «Довольно! Довольно!» — послышалось в 2-3 местах.
Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй. Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука — следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою. И потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.
Все шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги. Он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине. «Довольно, довольно, не надо!» — настойчиво прокричало несколько голосов. Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою. Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе, в ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену.
Он что, упал?
Ну да, я же предупреждал, что это грустная история.
А эта девочка, Вера, она переживала?
Конечно, я думаю, она на всю жизнь запомнит этого мальчика.
А Петя? Он выжил?
Нет, к сожалению.
Василий Андреевич, вы мне все-таки дайте книжку с собой. Я ее дочитаю.
Да бери, Соня. Я буду очень рад, если ты прочтешь ее до конца.
Ну да. И потом, когда будем ее на уроке читать, я уже все буду помнить. Всем-всем пока.
До свидания.
В стране литературных героев.